нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 31 марта, программа «Иностранцы». Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наш гость – корреспондент информационного агентства «Джихан» Ешар Ниязбаев. Ешар, добрый день.
Добрый день.
Первым делом давайте разбираться с мусором. Ну, вы же понимаете, о чем идет речь. Турецкие фанаты забросали российских волейболисток мусором. А что говорят в Турции по этому поводу?
К сожалению, по этому поводу очень мало говорят, практически не говорят, потому что это не произвело такого резонанса, как в России. А в России, как известно, я вот, по крайней мере, насколько я заметил, говорят практически все каналы национальные и радио.
Но вообще, турецкие болельщики, вот что о них можно рассказать чуть подробнее? Потому что, насколько я понимаю, все-таки дело не в волейболе, дело в болельщиках.
Да, дело в болельщиках. Кстати, вот очень важно, здесь вы подчеркнули, правильно сказали, что болельщики, но нужно заметить, что это не просто волейбольные болельщики, это футбольные болельщики. Дело в том, что в Турции команды делятся на, ну, как известно, вот Фенербахче, Галатасарай, все их знают, Бешикташ, потому что они часто бывают в России, да, вот, и это самые основные клубы. И волейбольные команды, как и баскетбольные, они тоже относятся к этим клубам. То есть это один, то есть если Галатасарай, то это Галатасарай на всю Турцию. Если это Бешикташ, на всю Турцию Бешикташ. Вот. И когда мы говорим, допустим, о игре волейбольной, то это не значит, что будут волейбольные зрители, любители волейбола. То есть это те же самые...
Нет, подождите, то есть турецкие болельщики, которые привыкли ходить на футбол, легко ходят и на волейбол.
Да, да, да. Именно, и поэтому мы смогли вот увидеть и наблюдать вот из тех видеороликов, по крайней мере, которые я видел, этих агрессивно настроенных болельщиков. И я, может быть, наперед немножко забегу. Дело в том, что эти болельщики, они были и так уже настроены довольно негативно. Знаете, из-за чего? Потому что там присутствовал глава спортивного клуба «Галатасарай». Они, эти болельщики, были обозлены на него из-за того, что вот в начале марта команда «Галатасарай» футбольная, она была дисквалифицирована с Еврокубка. УЕФА дисквалифицировал ее и запретил ей участвовать в европейских матчах. И это очень злит.
Еще раз, подождите, Ешар, то есть вы хотите сказать, что тут дело не в том, да, с кем,
да,
играли?
Да, 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 абсолютно. Я, например, я крайне склоняюсь, я никоим образом не пытаюсь там защитить те непристойные действия, которые были показаны или рассказаны нам, да, со стороны российского волейбольщицы. Она нам рассказала, что ей показали непристойный знак, а потом мы слышали о том, что был мусор, да, и разного рода вещей, которые вообще не должны были находиться там. В общем, закидали наших игроков. Но это, как многие, не один я, многие, я так это и в российской прессе тоже считал, что вообще сами по себе европейские болельщики, не только, кстати, турецкие, вот турецкие и на футболе, и на волейболе, и баскетболе, также сербские, греческие болельщики, они тоже себя ведут очень агрессивно. И им даже не важно, кто играет против их команды. Главное — это запугать, испортить настроение, в общем, дезориентировать и сделать так, чтобы их команда победила. Но здесь было, как я уже сказал, дело в другом. Дело было в том, что там присутствовал глава футбольного клуба, который обещал довести там до победы в чемпионате Европы свою команду, да, Галатасарай в футболе. Но оказалось так, что ее, наоборот, дисквалифицировали. И это очень... И даже там были, знаете, что интересно, я когда читал информацию о том в турецкой прессе, больше было написано не о том, как в отношении российских болельщиков было какое-то агрессивное отношение, а было рассказано о том, как турецкая волейболистка подошла к болельщикам, чтобы ругаться с ними, потому что они выкрикивали тоже непристойные, там, скандировали требования как раз-таки увольнения этого главы футбольного, ну, вообще спортивного клуба, и она с ним поругалась. Было написано об этом. Вот.
Слушайте, но тут же ведь это ведь не единственный матч.
Да, будет еще...
Где?
В России.
Вот именно. Ведь я так понимаю, что если что-то подобное произойдет в Краснодаре, то вот об этом-то турецкая пресса уже будет писать.
Ну, как всегда, видите, это же, к сожалению, если кому-то нужно испортить отношения между двумя странами, возможно, это один из лучших способов вот добить. Да, и так отношения не очень. А таким образом пытаются сделать, ну, еще хуже. Я, кстати, да, может, у вас есть вопросы еще?
Нет.
Я просто хотел еще добавить.
Конечно.
Я читал заявление, кстати, вот этого атамана Гнейгиля, он как раз является капитаном команды волейбольной, вернее, тренером. Вот, и он сказал, что тот жест, который он показывал, относился к, насколько я понял, к одному из чиновников, линейному судье, который передавал какую-то статистику противоположной команде, то есть российской команде. А как раз-таки наш Татьяна, она сидела рядом с этим человеком.
То есть она неправильно поняла.
Ну, он, по крайней мере, в своем заявлении, которое, кстати, и в российских СМИ уже тоже было, по-моему, утром опубликовано, я читал на их сайте, на турецком, то есть переведено было все правильно, он говорит, что я показывал не ей, а я показывал тому, кто вот передавал эту информацию. По-моему, это противоречит честной игре, поэтому я, говорит, разозлился. А я даже не знал, что она как бы не так поняла меня и так далее, он написал.
Жираф Мариус пишет: бесчинство фанатов – это обычное дело для любой страны. Зачем политизировать хулиганские выходки? А для Турции бесчинство фанатов – это тоже обычное дело.
Я вам больше скажу, мало того, бесчинство, да, конечно. И не только же в Турции, и в России, если вы бывали на футболе, особенно те болельщики, которые находятся за воротами, это самые такие ярые болельщики. А вот если судить по волейбольному матчу, там кругом были эти болельщики, стадион был полный, и все болельщики были довольно активные, агрессивные. То есть по ним было видно, что они пришли не просто поболеть, но как-то выпустить свой пар.
Ишар Неизбаев, корреспондент информационного агентства «Джихан», сегодня с нами в программе «Иностранцы». Это прямой эфир, следовательно, можно звонить по телефону, можно писать через смс-портал, можно через твиттер, можно через сайт говоритмосква.ру. Ну вот вы уже слышали, я цитировал Жирафа Мариуса, 692-й вот пишет: пусть бы закидывали мусором главу Галатасарая, причем тут наши девочки.
Они, кстати, скандируют, ну, да, я думаю, там, наверное, и досталось тоже, потому что это уже, как я уже этого даже сказал, что главное запугать болельщиков, то есть не болельщиков, а противоположную команду, противника.
А еще вы сказали, что многие хотят сделать все, чтобы ухудшить отношения.
Ну, мне кажется, есть, да.
А вот на каком уровне эти отношения сейчас? Еще можно их ухудшать?
Ну вот, ухудшать, да, наверное, можно, потому что мне кажется, что не до конца еще испорчены отношения. Поэтому любые подобные, вот, например, то, что случилось вот сейчас с болельщиками, сейчас приедут турецкие, хотя турецкие болельщики, наверное, не смогут приехать, потому что будут визовые ограничения, но тут уже будут, возможно, писать турецкие волейболистки о том, что к ним как-то отнеслись негативно. Хотя очень надеемся, что будет действительно все в рамках приличия, то есть спортивное будет... Ну, это будет спорт, в общем.
Ну, хорошо, вот вы говорите, еще есть куда. Вот Россия может расширить ограничения на импорт турецких продуктов. Это тоже из сегодняшних новостей. Тут мы довольно много спорим по поводу того, кто больше замечает. Но вот в Турции что говорят? Заметно то, что Россия не покупает?
Конечно, немало. Не то, что не покупает, очень заметно. И об этом говорит статистика. Практически каждый... месяц на десятки миллионов долларов Турция теряет в доходе от той продукции, которую могла бы продать. Например, вот еще в январе была там сумма в 21 миллион долларов, в феврале она удвоилась. Ну, я так понимаю, она каждый месяц удвоится, потому что, ну, в общем, по понятной причине. И в Турции каждый раз, когда какой-то, еще даже до санкций, до проблем между Россией и Турцией, каждый раз, когда был некий запрет, не запрет, а, допустим, российская сторона находила проблемным некий товар, она отправляла назад там 10 тонн, там, не знаю, помидоров, 5 тонн лимонов там, и так далее. Это все время в Турции очень воспринималось болезненно. Об этом сразу делал заявление министра, потом говорили. Но сейчас об этом, кстати, чаще, наверное, не пишут, потому что уже некому писать практически, но это, наверное, другая тема для другой, может, дальше или в другой программе.
Давайте тогда еще вот что вы объясните. То, что происходило, тоже вы наверняка видели, что в российских средствах массовой информации делали такое, особое внимание уделяли тому, что на ядерном саммите...
Да.
Обама не стал разговаривать с Эрдоганом. Ну, то есть отдельной встречи не было.
Не будет, наверное, правильно, потому что...
Но он продолжает, да.
Да, то есть еще пока
точнее, даже, может быть, еще и...
Да, поэтому да, мы не можем говорить резких таких заявлений. Я, кстати, на себя говорю. Потому что в Турции, знаете, очень... И в российской, кстати, в принципе, почему-то очень внимательно к этому относятся. Вот все-таки встретиться с Обамой или не встретиться.
Да.
Но здесь такая ситуация, что... Я уже несколько дней, практически 10 дней, наверное, читаю тексты о том, что Обама, какой-то источник из Белого дома сказал, что Обама не будет встречаться, потом вдруг источник сказал, может быть, встретиться вчера, вплоть до вчерашнего вечера, где-то в 12 часов, в 11 появилась тоже информация, что, ну, возможно, он встретится на полях. То есть он может встретиться там... как называется? Ну, в общем, будет проходить где-то они.
Ну, как с Путиным встречался последний раз? На полях.
Знаете, с Путиным он еще, они, мне кажется, еще хорошо встретились. Они сели, побеседовали. Там была обычная такая.
Но называлось это именно на полях.
Ну, это такая положительная на полях. А тут как бы он будет, как, по крайней мере, турецкий эксперт говорит, Эрдоган будет караулить его и при первой возможности попытается с ним поговорить. И, кстати, такие заявления как раз-таки были вот со стороны вот турецких там экспертов этой темы, они говорят, что даже то, что Обама, возможно, позволит себе там в коридорчике поговорить с Эрдоганом, в Турции воспринимается как некий подарок, и об этом, вот если он встретится, об этом будут тиражировать все турецкие СМИ, которые, ну, проправительственные. А если не встретится, это, конечно, будет, ну, фиаско практически.
Вот вы сейчас так подчеркнули, проправительственные СМИ. Довольно много в последнее время говорят о том, что такое положение средств массовой информации в Турции. И вот, например, я
это,
вижу...
Это, кстати, одна из причин, почему он не хочет с ним встречаться, так, по крайней мере,
да, говоря. Об этом говорят. Вот, например, из новостей, пожалуйста, генеральный директор информационного агентства «Джихан», который, собственно, вы представляете, да, говорит, что его уволили под давлением властей.
Да, да.
Означает это, что ваше агентство не проправительственное?
Конечно. Она уже стала проправительственной. Почему? Потому что его еще в начале марта его захватили власти. Они, ну, грубо говоря, отжали агентство, отжали самую продаваемую газету «Заман». Спустя, получается, сколько? Спустя 25 дней прошло, и моего генерального директора, кстати, это был шеф-редактор московского корпункта «Джихана», он 9 лет проработал в Москве. Этот человек, который очень положительно влиял на двусторонние отношения. И сейчас он, когда мы после этого инцидента, когда я увидел информацию о том, что его уволили, он, кстати, никому об этом не сообщил, чтобы, ну, в офисе, а написал себе в Твиттере. И он говорит, что я, говорит, для... от меня просили 4 вещи, чтобы я как бы придерживался. Не писать ничего негативного про Эрдогана и министров. Ни в коем случае не писать о том, что делают... полиция, допустим, в какие, разгон, жесткий разгон митингов, не писать про то, как санкции российские влияют на Турцию, то есть вот про то, что, допустим, вот, не пустили там столько-то тон, или, ну, в общем, о санкциях, которые плохо влияют на экономику, то есть все негативное, связанное с экономикой, об этом он не должен был писать. Ну, конечно, это было очень серьезное давление в любом случае. И ему и так уже было трудно работать в такой атмосфере, а потом они просто надуманный предлог сочинили в том, что якобы он плохо влияет на имидж газеты. Почему-то они написали газеты, хотя он работает в агентстве, генеральный директор агентства, но им было, видимо... на такой степени лень придумать какую-то формулировку, они просто скопировали то, что было заранее подготовлено, и уволили.
Подождите, то есть все-таки какая-то свобода есть, генеральный директор, может быть, и уволен под давлением властей, но вы, как корреспондент агентства, не боитесь об этом говорить, получается?
Я не боюсь, потому что я знаю, что меня тоже уволят.
В этом смысле, понятно.
То есть это считанные дни остались, я знаю, что через месяц, может, два меня тоже уволят, поэтому я думаю, я должен... Знаете, журналист должен делать свою работу. Вот я говорю то, что считаю правильным. И это мое мнение. Я не могу ни с того ни с сего вдруг полюбить Эрдогана, потому что наше агентство изменило, руководство нашего агентства изменилось. И буду вести как бы свою линию. Конечно, они мои тексты не публикуют. Все то, что позитивное можно передать о России в Турции, они этого не публикуют, конечно. Они это цензурируют так, каким-то образом.
Что 92-й спрашиваешь? То есть в Турции закончилась свобода слова?
Да, и поэтому...
Она была?
Конечно, очень серьезно. Турция была реальной, такое слово выбрал, но она была действительно страной с демократическими институтами.
Но когда
развитыми.
Это было?
Было до 2013 года, вот когда произошли... Кстати, вот я скажу, почему Обама не хочет встречаться с Эрдоганом, то есть по мнению экспертов и по моим наблюдениям, да, но больше, конечно, я ссылаюсь на экспертов, потому что они... больше в этой теме. Это вот эти как раз протесты Гези, которые были очень жестоко разогнаны полицией. Это было в 2013 году. Как раз-таки наша газета, она поддержала эти протесты. То есть она не стала замалчивать. Хотя наша газета действительно была приближенная к Эрдогану, потому что они поддерживали, они, наше агентство и газета поддерживали те демократические начинания, которые и экономический рост страны, и все, что Эрдоган делал. Но потом он вдруг почему-то, начиная с 2012 года, он начал очень сильно меняться. И вот в 2013 году люди, получается, не выдержали, и поводом послужило не три дерева, а парк, который хотели срубить, но его, кстати, не срубили благодаря этим протестам. В общем, потом коррупционный скандал, большая взятка, тоже 2013 год, конец, это декабрь. И вот в июне, почему-то ни с того ни с сего, начиная с июня, Эрдоган ополчился на курдов.
Ну, подождите, вот, ну, во-первых, на курдов ополчались и до этого. Другой вопрос, а масштабы?
Да.
Есть какие-то объяснения? В Турции как-то говорят
объяснения,
об этом?
Да.
Почему был Эрдоган один, потом стал другой Эрдоган?
Да, потому что не власть портит человека, а страх потерять власть портит человека.
Тогда 692-й спрашивает. Ну хорошо, закончилась свобода слова. И что, Евросоюз этого не видит?
Видит.
Это не вызывает каких-то протестов?
Кстати, говорят, что с Эрдоганом из Европы общается только Меркель. И то она вынуждена, потому что есть очень серьезный вопрос, связанный с беженцами. Поэтому говорят, что в Европе с ним практически никто и не общается. И единственное, это вот, ну, вы слышали заявление Саркози, наверное, что он, то, что он говорит в отношении Турции, и он говорит, это не просто так, это тоже связано с политикой Эрдогана.
Да, вот как раз, раз уж мы вспомнили взаимоотношения Меркель и Эрдогана, Германии и Турции, последние договоренности, что это значит для Турции? Вот по беженцам деньги, которые должны получить или уже получили в Турции?
Что это значит для Турции? Во-первых, это, для Турции это значит приток, да, денежный. То есть, а что изменится? Ну, уже, кстати, говорят, что очень серьезно охраняются границы, и уже поток беженцев изменился. И мы с вами говорили на прошлой... Нет, не знаю, вот, когда только тема начиналась обсуждать, там по телефону, правда, что будет некий обмен. Один беженец будет принят Европой, и один беженец будет отправлен назад в Турцию. А что будет с ними делать Турция? Она будет, наверное, как-то пытаться интегрировать, потому что 2 700 тысяч беженцев, кстати, 200 тысяч, говорят, родилось в Турции за это время, которое находится в качестве беженцев. Это очень большое количество. Вот, и Турция будет пытаться, наверное, как-то интегрировать. Вот есть такое мнение, что, конечно, вот оппозиция, она против подобного отношения. То есть она хочет, чтобы эта идея была пересмотрена, и не нужно отправлять беженцев обратно. Наоборот, нужно как-то их... Турецкая оппозиция хочет, чтобы их все-таки вернули, конечно, лучше всего на свою родину, но если нет, то пусть они идут туда, куда они как раз и стремятся. Это в Европу.
И все-таки вот эти взаимоотношения, вы говорите, ни с кем уже нормальных нет, разве что только Германия, да и та вынуждена.
Ну, так эксперты говорят, да.
Да, но при этом в Германии показывают ролики на Эрдогана.
Веселые ролики.
Ну да. А как к этому относятся в Турции? Это же тоже очень болезненно. Это не может привести, к примеру, к разрыву даже с Меркель.
Вот как может, как это сказывается, ну вот, наверное, тоже вам известно, и, наверное, слушатели тоже слышали, хотя это Турция, может, они не так уж. В общем, вызвали, ну да, ноту протеста, турецкий МИД, в общем, со стороны турецкого МИДа была направлена нота протеста, но сегодня уже, или вчера, Штайнмайер ответил, министр иностранных дел Германии, что будьте добры, не лезьте, у вас там уже со свободой слова проблемы, но давайте к нам хотя бы уважайте свободу слова, вы же стремитесь в Европу, тогда вот давайте, ну, хотя бы к нам, дайте нам, да, позвольте нам тоже уважать свободу слова. Мы уважаем, и наши каналы могут передавать то, что хотят.
То есть немцы, по сути, говорят, мы уважаем то, как вы организовали дело со средствами массовой информации.
Нет, они не говорят, что они уважают.
То есть этого нет?
Нет, они, конечно, я не думаю, что они так скажут, потому что для них, знаете, есть понятие копенгагенских критериев, которые как раз-таки Эрдоган, начиная свой путь, пообещал их исполнить. Это было самое главное его предвыборное обещание, и он поэтому и казался тогда, знаете, вот поэтому и нравился, и американцам он нравился, и европейцам, потому что он выглядел таким, знаете, политическим заключенным, демократом, и они поддержали его, и поэтому он начал расти, и он действительно делал очень много, чтобы как-то интегрировать Турцию вот в этих... приблизить их к европейским ценностям, но не получилось. Кстати, а что вот мы сказали про эту песню-то? Ну, может, слушатели не знают, хотелось бы рассказать немного, о чем там пелось-то. Вот,
например, попробуйте.
Я просто сам смотрел, мне было довольно-таки смешно, там рассказывается о том, что он живет во дворце, который построен с 1000 комнатами, что он мечтает об Османской империи, потом там, и там такие кадры идут разные о том, что был жесткий разгон, как раз-таки один из кадров был о жестком разгоне вот людей, которые поддерживают газету «Заман», которую вот отобрали 5 марта. Ну, такого рода интерес к картине. Ну и, конечно, песня, на самом деле, веселая, она в таком смешной манере была исполнена. Мне кажется, нужно посмотреть.
879-й пишет, а турки, вот, ну, когда вы говорите, Эрдоган поменялся в 2013 году, турки не стали шептаться на кухнях, мол, Эрдоган
не
прав.
Конечно. Почему не на кухнях? Вы вот видите, опять все думают, что на кухнях шепчутся тогда, когда боятся сказать. Нет, они открыто говорят, громко. И все говорили, и СМИ говорили. Но, к сожалению, со временем вот этот, знаете, раньше в Турции было так. СМИ, вот та часть, которая поддерживала Эрдогана, вот просто безоговорочно, она составляла, если не ошибаюсь, ну, максимум 15%. Это вот в начале 2000-х. Uh-huh. А потом, а все остальное СМИ, оно было абсолютно свободно. Ну, оно принадлежало некоторым богатым людям и так далее, можно сказать, там, олигархам турецким. Но постепенно их, можно сказать так, выдавили, и эти СМИ перешли к другим людям, которые, ну, больше, более приближенные были к Эрдогану. Поэтому, но все-таки еще есть какая-то часть, может быть, 20% СМИ, которые могут обсуждать открыто разные темы, и, конечно, они довольство высказывают довольно-таки открыто.
Виталий 44-й спрашивает, а как у вас характеризуют отношения Турции и Украины, ну, вот с вашей точки зрения, к примеру, можно ли сказать, что это какой-то русофобский союз?
В сложившейся ситуации, вообще, я думаю, у Турции с Украиной отношения были хорошие, и как и с Россией до инцидента. Поэтому я не... Знаете, я,
то есть они...
я, если честно, не вижу особых таких...
Вы же... То есть дружба против России?
Вот. Нет, я почему... Нет, знаете, почему нет? Потому
почему?
Что Турция, мне кажется, все-таки хочет улучшить отношения с Россией, но просто можно сказать, что ей особо российская сторона этого не дает, потому что российская сторона ожидает те шаги, которые, ну, действительно должна сделать руководство страны. И, кстати, нужно очень четко, вот я скажу, нужно разделять турецкий народ и турецкое руководство. Это нужно понимать, что это совсем разные люди, это разные вещи. Поэтому вот турецкое руководство, турецкий народ абсолютно положительно относится к России и хочет, чтобы отношения улучшились, да хотя бы чисто с материальной стороны.
Ну, разве им по телевизору не показывают?
Показывают, но погода, слава богу, не так там много. Но есть некоторые, конечно, СМИ, которые я, например, наблюдаю, очень ужасаюсь, кто им вообще позволяет такие вещи, говорят, потому что все-таки, наверное, с позволения. Но Турция хочет улучшить отношения, но Россия ждет тоже, и довольно-таки она справедлива в этом.
Но это тупиковая ситуация.
Это извиниться, взять ответственность и наказать виновных.
Эрдоган может извиниться?
Ну, видите, принципиальный человек. По идее, он может, если вот в один прекрасный день найдет какого-то козла отпущения, как он...
Извиниться не за себя, а за какого-то...
Ну да, например, ну, вот как уже, кстати, вот недавно показали вот в одном из российских каналов про то, что самолет могли сбить не... Ну, чтобы намекнуть как-то Эрдогану со стороны Америки, что ты как-то заигрался, вообще ушел в исламизацию страны. Давай возвращайся на пути там демократизации. И таким образом сделали вот этот шаг. Ну, Эрдоган тоже может разыграть эту карту, сказать, да, вот меня обманули, потому что Давутоглу, премьер-министр, тоже как-то сделал заявление, что... не он прямую... Вначале он говорит, я дал приказ, а потом он начал вдруг говорить, что не он дал приказ, а он дал общий приказ за несколько дней до этого. А то, что случилось, это уже как бы...
Будет заметно. Вот буквально полминуты осталось. Кондуктор спрашивает, будет заметно, что наших туристов не будет в Турции?
Конечно. Очень сильно будет заметно. Очень серьезно, уже заметно.
А это доля какая?
Это большая доля. Это 10%.
Даже 10% больше, всех. Даже Ешар Неизбаев, корреспондент информационного агентства «Джихан», был сегодня в программе «Иностранцы». Ешар, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.